Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Начиная с минувшей осени, российские власти методично перекраивают медиапространство страны. На базе агентства РИА Новости и телеканала Russia Today создано суперагентство «Россия сегодня» во главе со скандально известным телеведущим Дмитрием Киселевым. Большие трудности возникли у телеканала «Дождь». Сменилось руководство интернет-издания «Газета.ру», после чего тон его публикаций заметно изменился в сторону благоприятную для Кремля. Объявлено о переменах в руководстве радиостанции «Эхо Москвы». Все это лишний раз подчеркивает, что государство до сих пор остается ведущим игроком на медиарынке России, а воля властей – главным фактором, определяющим, насколько велико или, наоборот, мало будет пространство свободы слова. Большинство стран Европы не сталкивается с такими проблемами. Там действует развитая система законодательного и гражданского контроля, позволяющая в целом обезопасить СМИ от чрезмерного политического давления. Но это не значит, что у европейской прессы нет проблем, а свобода слова к западу от границ России обеспечена окончательно и бесповоротно. Чехия, Италия и Турция – три примера того, как в треугольнике государства, бизнес, масс-медиа возникает напряжение, для устранения которого от общества порой требуются немалые усилия. О том, каково положение масс-медиа в этих странах, мы сегодня и поговорим. На медиарынке Чехии в последние годы происходят заметные изменения. Германские концерны, которым принадлежал ряд ведущих газет и журналов страны, продают их, причем на смену немцам приходят главным образом местные, чешские крупные предприниматели. Сделав себе состояние в других областях бизнеса, эти люди стремятся к более активному присутствию на медиарынке. По каким причинам? Обозреватель пражской газеты «Господарские новины» Ондрей Соукуп обращает внимание на то, что бумажные СМИ в Чехии, как и в большинстве европейских стран, становятся убыточными. Времена, когда они приносили серьезную прибыль, прошли, и уход германских концернов, преследовавших на чешском медиарынке исключительно коммерческие цели, связан именно с этим, полагает журналист. Ондрей, в последнее время на медиарынке Чехии произошли значительные изменения. Известно, что покидают этот рынок немецкие медиаконцерны, которые занимали на нем видное место, и все активнее внедряются, скупают ведущие средства массовой информации, местные крупные бизнесмены, частные компании. Чем, на ваш взгляд, обусловлен этот процесс?
Да, я думаю, что, к сожалению, это уже не колебание, а просто признание того факта, что печатная продукция сейчас становится, в общем-то, убыточной. В то время, когда газеты выходили огромными тиражами и приносили своим владельцам, естественно, немецкие владельцы бы ничего не продавали. Но факт таков, что почти все печатные издания в Чехии, как вы испытывают достаточно большие трудности, и многие из них убыточны. И в этой ситуации как бы немецкие владельцы продают достаточно дешево, и те чешские бизнесмены, которые покупают, трудно сказать про их мотивацию. Может быть, отчасти это и какое-то стремление использовать эти масс-медиа как бы в свою выгоду, но пока таких случаев, по крайней мере, публично не было.
Нет ли ощущения среди чешских журналистов такой тревоги, что в определенной мере в Чехии может повториться ситуация России 90-х годов, когда, собственно, все ведущие средства массовой информации были, скажем так, разобраны между олигархическими группами, которые с их помощью зачастую выясняли отношения между собой?
Тут скорее идет разговор о определенной берлусконизации. Да? Просто проблема действительно в том, что вот один из таких крупных предпринимателей, Андрей Бабиш, он кроме того, что он как бы человек крайне состоятельный, он еще и председатель политической партии, и теперь он министр финансов. Так что, конечно же, это вызывает большие вопросы. Часть редакторов, ведущих одной из газет, которую он купил, ушла в знак протеста из-за того, что они говорят, что нет, уже конфликт интересов такого быть просто не должно.
Вот в этой связи сразу напрашивается вопрос. Итак, в руках господина Бабиша сейчас, помимо его собственной бизнес-империи, ряд ведущих СМИ и теперь уже значительная часть государственной власти. Он очень влиятельное лицо в нынешнем чешском правительстве. Есть ли какие-то механизмы, которые позволили бы предотвратить, если вдруг господину Бабишу будет угодно начать играть в эти игры, наступление на свободу слова? Или здесь все зависит на личной честности, порядочности, так сказать, представлениях о профессиональном статусе самих журналистов?
скажу так, была история, вот когда он купил эти две ведущие газеты, это было еще давно до выборов, и, соответственно, где-то там через неделю он позвонил выпускающему редактору и спросил, почему в газете нет ничего про пресс-конференцию его политического движения, которая была там на день раньше. Редактор ему как бы ответил, что они посчитали это неинтересным. Разговор записал и приблизительно через час выложил на сайте газеты. Соответственно, как бы поднялась такая буря возмущения. Бабиш сказал, хорошо, ладно, я понял, как бы это не фабрика по производству сосисок, которая у него тоже есть, а масс-медиа, хорошо, больше я никогда уже звонить не буду. И насколько знаю от коллег, которые там работают, то действительно он никак не влияет на политику издания. И так как он хочет, чтобы издание все такое было прибыльным, ну или хотя бы как бы не убыточным, то понимает, что в тот момент, когда бы он это превратил в свое какое-то информационное оружие, то в тот момент читатели уйдут. Это и саморегуляция внутри общества журналистского, но и боязнь как бы потерять бизнес, собственно.
Это относится не только к Андрею Бабишу, но и к другим бизнесменам, которые сейчас проявляют интерес к медиарынку в Чехии, к другому миллиардеру Сдэнику Бакали, например. Как вы считаете?
Ну да, я как раз работаю в газете, которая принадлежит господину Бакале, и за эти 4 или сколько лет, то он владеет газетой. Единственное, что мы как бы один раз услышали, что, в общем-то, хорошо бы улучшить как бы новости из корпоративной сферы. Он, конечно, смотрит на финансовые результаты и так далее, но никогда не чувствовал какого-то влияния на действительно редакционную политику.
Государственных СМИ, насколько я понимаю, в чистом виде в Чехии нет, но есть общественное, например, телевидение. Эта модель, на ваш взгляд, она в Чехии работает? В 2001 году был конфликт вокруг изменений в руководстве чешского телевидения общественного, были массовые выступления, но с тех пор все вроде бы стихло.
Я думаю, что в принципе объективно я бы себе мог представить меньший контроль со стороны политических партий, потому что вот, например, перед последними выборами в телевидении, например, мерили, сколько секунд в день уделяется в новостях той или иной партии. И даже заставляли, например, сокращать интервью, чтобы на полминуты, чтобы там не было какого-то перевеса. Да? Так что там объективность, которая уже несколько маниакальная, то не слишком помогает качеству информации. Но, в принципе, я думаю, это скорее издержки какого-то перехода, пока и политики, и журналисты не научатся как-то более профессионально работать и доверять друг другу. Скорее были попытки влиять посредством рекламы. В свое время была компания «Саска», какая могущественная. Они действительно задавали огромное количество рекламы. И в тот момент, когда издание, например, начинало писать о генеральном директоре, который жил такой очень крайне шикарной жизнью и экстравагантной, то они немедленно как бы связывались и сказали, ну, хорошо, тогда вот не будет вам 5 миллионов крон, которые мы собирались пустить на рекламу. Кто-то соглашался, кто-то эти деньги терял, но было по-разному.
Ну и такой последний общий вопрос. По вашему мнению, в целом, ситуация на медиарынке Чехии в том, что касается потенциальных угроз свободе прессы, свободы слова, со стороны как частного бизнеса, так политических каких-то сил, государственных органов, она какова? Она идеальна, хороша или некие все-таки угрозы здесь существуют?
Угрозы, конечно, существуют, но самая большая угроза – это финансовое состояние СМИ. Тиражи падают, все перемещается в интернет. Вот это проблема, потому что действительно ухудшается качество информации, потому что журналистов становится все меньше, и тогда они могут быть больше, как бы, скажем, чувствительны к влиянию каких-то бизнесменов или политиков.
Говорил обозреватель пражской газеты «Господарские новины» Андрей Соукуп. Упомянутая Онджием «берлусконизация» недаром стала понятием, используемым далеко за пределами Италии. Модель тесного слияния деловых и политических интересов, поддерживаемых мощью крупной медиакорпорации, созданная бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони в 90-е и начале 2000-х годов, заметно повлияла на политическую историю страны двух последних десятилетий. Многие в Италии видят именно в берлусконизации причину затяжного политического и экономического кризиса, из которого страна никак не может вырваться. Что же представляла собой модель Берлускони, рассказывает Всеволод Гнетий.
Мультимедийная империя Сильвио Берлускони была основана в ее современном виде в 1993 году и более известна как медиахолдинг «Медиасет». Ее основу составляют три общенациональных телеканала – «Канале Чинкве», «Италия Уно» и «Рете Кватро». Медиахолдингом управляет финансовая группа «Фининвест», принадлежащая семье Берлускони. Капитализация ее составляет 1 миллиард 330 миллионов евро, а годовой оборот – 4 миллиарда евро. В «Медиасет» работают 6400 сотрудников. Медиахолдинг занимает первое место в Италии в сфере частного медийного бизнеса, второе в Европе и 34-е место в мировой классификации. После прихода Сильвио Берлускони в большую политику в 1994 году и неоднократное назначение после побед на всеобщих парламентских выборах на должность премьер-министра Италии, его неоднократно обвиняли в использовании своей медийной империи в личных политических целях и в конфликте интересов. В частности, в установлении контроля над государственным телевидением «Рай», являющимся прямым конкурентом «Медиасет». Так, например, журнал «Экономист» отмечал в 2001 году, что на тот момент Сильвио Берлускони, занимавший пост премьер-министра, контролировал 90% всего итальянского телевизионного пространства, как государственного, так и частного. В отчете «Свобода информации в мировом масштабе» американской неправительственной организации Freedom House за 2004 год указывалось, что вследствие контроля, установленного Берлускони над средствами массовой информации, Италия из свободной превратилась в частично свободную страну. А организация «Репортеры без границ» прямо обвиняла Берлускони в том, что его гигантская мультимедийная империя и неразрешившийся конфликт интересов ставят под угрозу плюрализм информации в Италии. На ряд вопросов относительно взаимосвязи между предпринимательской и политической составляющей в деятельности Сильвио Берлускони, четырежды занимавшего пост премьер-министра Италии, ответил итальянский тележурналист, медиа-менеджер итальянского государственного телевидения «Рай» Марко Мадинелли. Каково соотношение бизнеса и политики в предпринимательской и политической деятельности его телепревосходительства Сильвио Берлускони?
Я полагаю, с учетом того, как он развивал свой бизнес и политическую карьеру, в действительности он пошел в политику исключительно ради того, чтобы защитить свой бизнес. Если бы в начале 90-х годов не разразился коррупционный скандал «Чистые руки», и тогдашнему лидеру итальянской соцпартии Беттино Кракси не пришлось бы подавать в отставку, то Берлускони весьма возможно не стал бы заниматься политикой. Его деятельность на посту премьер-министра была направлена на защиту своих собственных интересов и предприятий, нежели правительственных и шире государственных интересов.
Использовал ли Сильвио Берлускони свои телеканалы для достижения своих собственных политических целей? И если да, то каким образом?
В этом плане он был очень ловок. Всякий раз, когда в повестке дня были важные для него политические вопросы, в частности, когда публично ставились под сомнение его личные управленческие способности или репутация его правительства, Берлускони призывал на помощь свое телевидение, вовремя появляясь на телеэкране. Не только для его каналов, но и для государственного, общественного телевидения было невозможно взять у него настоящее, свободное интервью. Можно сказать, что он эксплуатировал СМИ под завязку. В ходе избирательной кампании он мог появиться 10 раз в течение дня на разных телеканалах, причем не только на собственных, но и на государственных.
Можно ли утверждать, что в период нахождения у власти Сильвио Берлускони применительно к нему имел место конфликт интересов?
Можно сказать, хотя я и не являюсь экспертом в данном вопросе, что конфликт всегда присутствовал. У него многочисленные деловые интересы в самых различных областях. Помимо телевидения, это, например, страховые компании, банки, ряд других отраслей бизнеса, которые трудно было зачастую отделить от политической сферы его интересов. Определенно, он провел несколько правительственных решений в пользу банков и страховых компаний. Понятно, что перед законом все равны, но он сделал это в первую очередь для защиты своих интересов, хотя эти решения были использованы и другими предпринимателями, действовавшими в данных отраслях. Самый очевидный пример конфликта интересов – его собственные телеканалы. В 1994 году Берлускони впервые победил на выборах. До выборов его медиа-империя Mediaset задолжала банкам примерно 1,5 миллиарда евро в современном пересчете. Он изменил закон, его права на прокат кинофильмов из пассива перешли сразу же в актив, а Mediaset сразу стал прибыльным предприятием с доходом примерно в 250 миллионов евро.
Использовал ли Сильвио Берлускони в бытность его пребывания на посту премьер-министра Италии свое высокое положение для гонения на неугодных журналистов?
Государственное телевидение Италии контролируют находящиеся у власти политические силы, но частичный контроль есть и у оппозиции. В случае с Сильвио Берлускони надо отметить, что он уже в то время являлся владельцем 3 общенациональных телеканалов и имел в своих руках рычаги воздействия на более мелкие частные телеканалы или телесети. И будучи как главой правительства, так и оппозиционным политиком, он в той или иной мере осуществлял контроль также над деятельностью государственного телевидения. Речь шла, помимо прочего, и о препятствовании деятельности тех журналистов, которых он считал своими противниками. Это, например, Энцо Бьяджи, Микеле Санторо и ряд других. Помимо журналистов были и телеведущие, и даже комики, например, Даниэле Лутацци. Пожалуй, самый известный эпизод – это так называемый «болгарский эдикт». Он имел место в ходе визита Берлускони в Болгарию. Тогда он публично заявил, что Энцо Бьяджи не подходит на роль ведущего общественно-политической программы в прайм-тайм. Он не сказал прямо, что Бьяджи надо убрать, но это был знак ответственным лицам. Программа Бьяджи выходила в эфир на государственном телевидении в 8:30 вечера, сразу после основного вечернего выпуска новостей. Она была популярной, ее аудитория составляла 8-9 миллионов телезрителей. Бьяджи не комментировал новости, но подавал их в сухой, строгой манере, так что факты говорили сами за себя. И если Бьяджи говорил о чем-то, что было неугодно Берлускони, то на следующий день его слова тиражировали газеты, а люди обсуждали их. Берлускони стремился заставить Бьяджи замолчать, что и было сделано. После этого он больше никогда не появлялся на телеэкране.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» отвечал итальянский тележурналист Марко Мадинелли.
Рассказывал Всеволод Гнети. Если в Италии даже при Берлускони значительная степень независимости прессы сохранялась, несмотря на все усилия премьера-магната подмять под себя медиапространство страны, то в Турции правительство умеренных исламистов во главе с Реджепом Эрдоганом подошло к этой цели гораздо ближе. Тяжелую руку властей почувствовали на себе журналисты многих оппозиционно ориентированных СМИ, в том числе популярного телеканала «Халк». С подробностями из Стамбула Елена Солнцева.
Телеканал «Халк», пользующийся в Турции репутацией главного народного, смотрят более 53 миллионов человек. Небывалые рейтинги и рекорды популярности обусловлены качеством новостных программ. В эфире круглосуточная аналитика, информация, расследования, которые отличают независимый взгляд, и небывалая степень свободы, которых нет на каналах, подконтрольных правительству. Тем более, что в штате «Халка» всего около 30 человек. Это феномен на фоне таких тяжеловесов, как CNN Turk или NTV, где работают тысячи сотрудников, говорит стамбульский студент Ахмед, который ежедневно следит за программами телеканала «Халк» в интернете.
«Халк» отличает правду, которую больше не услышишь нигде. Их программы довольно простые и даже примитивны с технической точки зрения. Там нет компьютерных наворотов, которые может позволить себе правительственный телеканал. Но там есть то, что не купишь ни за какие деньги. Это правда.
Турки заново открыли для себя этот телеканал минувшим летом, когда в стране начались масштабные акции протеста против авторитарного правительства, которое, по мнению демонстрантов, пыталось чрезмерно контролировать частную жизнь людей. «Халк», единственный среди турецких телеканалов, транслировал происходящие события в режиме прямого времени. Его корреспонденты были в самой гуще толп демонстрантов. Журналисты брали интервью, тут же выдавали их в эфир, снимали то, как полицейские поливали демонстрантов струями воды и травили слезоточивым газом. Вот что говорит оператор Айдын, работающий на телеканале «Халк».
Здесь остались самые закаленные, те, кто верил, что в стране что-то что-то можно изменить. Нас несколько раз избивали и забирали в тюрьму. Нам по нескольку месяцев не платили заработную плату. Зато вся страна наблюдала, как в нашем прямом эфире выступали левацкие красные хакеры, которые взламывали один за другим государственные сайты и создали самую крупную неподконтрольную правительству социальную сеть противников режима.
Телеканал поддержала в 1995 году Народно-республиканская партия, некогда правящая, ныне главная оппозиционная. К тому времени она стала резко терять своих сторонников на фоне роста влияния в Турции умеренных исламистских сил. Правящая ныне партия справедливости и развития под руководством нынешнего премьер-министра Реджепа Эрдогана в 2002 году впервые победила на выборах, получив большинство мест в парламенте. С тех пор исламисты заняли ключевые посты в министерствах и стали единолично управлять экономической жизнью страны. Население поначалу верило официальным СМИ и активно поддерживало политику правящей партии. Рейтинги телеканала «Халк» пошли на убыль после того, как в 2010 году в отставку со скандалом ушел лидер оппозиции престарелый Денис Байкал. Тем временем премьер Эрдоган начал информационную войну против оппозиционной и любой независимой прессы. Десятки журналистов были отстранены от эфира, лишились возможности писать и даже попали в тюрьму по обвинению в участии в заговоре против государства. Оставшись без работы, многие уехали за границу, поменяли профессию или ушли в интернет. Говорит оппозиционный журналист и писатель Нихат Генч, один из ведущих критиков режима Эрдогана.
Под контроль партии справедливости постепенно перешли почти все медиагруппы и издания. Ряд из них, как оказалось, сделали это не по своей воле. Их принудили к этому, указав на якобы огромные долги государства. В обмен на лояльность эти СМИ получили неприкосновенность. Вскоре Реджеп Эрдоган стал негласным и главным патроном всех турецких СМИ. Попытки как-то противостоять этой экспансии оканчивались провалом. Журналисты были вынуждены идти на сделки с совестью, чтобы сохранить работу. К тому же последовали коррупционные скандалы, и все увидели, что правительство – это большая группа тех, кто пытается урвать как можно больший кусок.
Мы вещаем прямо с балкона, шутя говорит о своей работе режиссер, журналист и писатель Хакан Айгун, работающий на канале «Халк». До этого он работал в различных оппозиционных СМИ, был автором крупнейшего новостного портала «Хабер Тюрк». По словам Айгуна, он и его единомышленники пытаются создать интерактивный домашний телеканал. Он подчеркивает, что не хочет, чтобы «Халк» воспринимали как орган одной оппозиционной партии. Ведь аудитория этого телеканала – это десятки миллионов турок, среди которых есть религиозные люди, есть националисты, левоцентристы, и каждый должен быть уверен, что его мнение будет услышано.
Я светский человек, но когда мы стали готовить программу о ношении исламского платка, я просил ведущую не критиковать и понять людей, которые выбрали это. Мы входим в дом и хотим, чтобы нас воспринимали как членов семьи. Мы одеты так же, как и зрители. Мы сидим, пьем кофе, рассуждаем, вы задаете вопросы.
Над телеканалом постоянно висит угроза долгов и штрафов за оскорбление политиков. Власти то и дело подают иски в судебные инстанции, обвиняя оппозиционных телевизионщиков в провоцировании насилия. Мол, «Халк» показывает чересчур жестокие кадры разгона демонстраций, которые якобы вредят моральному и умственному развитию детей, говорит Хакан Айгун.
Телеканал финансирует несколько влиятельных лиц, находящихся за рубежом. Их имена я не могу назвать. Рекламы у нас почти нет, ведь турецкие фирмы опасаются правящей партии. За сотрудничество с нами они могут лишиться всего. Однако постепенно страх отступает. Я знаю, что некоторые крупные турецкие компании уже хотят подписать с нами рекламные контракты. У нас в штабе работает всего пара десятков человек, творческий и технический персонал. Есть две студии в Анкаре и Стамбуле. Я сам не получаю зарплаты и живу за счет гонораров от публикаций.
На канале «Халк» продолжаются дебаты о контроле над интернет-пространством. Такой контроль пытается осуществлять правящая партия накануне выборов в местные органы власти, которые пройдут в марте. Реджеп Эрдоган публично называет сторонников свободы в интернете лоббистами порнографии. Однако, по мнению сотрудников телеканала «Халк», правительство намерено шире использовать интернет-цензуру, чтобы под видом кампании по борьбе с непристойностями скрыть сообщения о коррупции и взяточничестве и установить полный контроль над интернетом.
Рассказывала Елена Солнцева. Журналисты по природе своей деятельности не должны становиться участниками политической борьбы. Их обязанность в первую очередь информировать общество о происходящем. Однако в случаях, когда власти препятствуют СМИ выполнять их непосредственные обязанности, политика волей-неволей становится частью журналистской работы. В этом смысле нынешняя ситуация в Турции особенно близка к российской. И также далека от окончательного разрешения, ведь для него потребуются усилия всего общества, если оно, конечно, заинтересовано в гражданских свободах. Проект «Европа. Радио Свобода». С вами был Ярослав Шимов. Через неделю мы продолжим разговор. Напомню, что наши подкасты всегда можно найти на страничке «Мир» на сайте свобода.орг и подписаться на них в магазине iTunes.